Вместе с Ведорадио веселее и познавательнее. Сегодня у нас начинается в этот момент, в это время прямой эфир. Вы можете поучаствовать в нем, как всегда, с помощью скайпа, либо же с помощью нашего сайта ведорадио.фм. Это сайт, на котором все описано очень легко. Можно либо звонить, либо писать нам. Но это после того, как вы немножко послушаете Евгения Коинова, который через несколько секунд появится в эфире. Итак, вы готовы встретить нашего Евгения Коинова? Я думаю, что да. Давайте поприветствуем его. Здравствуйте.
День добрый.
Мы продолжаем сегодня рассматривать уровни постижения реальности и хотим от вас услышать. Сегодня у нас 8-й эфир. Не будем считать предыдущие, которые у нас по техническим причинам оборвался. Так что сегодня 8-я беседа. Мы продолжаем.
Да, добрый день. Мы сегодня эфир посвятим теме продолжение темы раскрытия того, каким образом может быть описан мир, который нас окружает, насколько та картинка, которая находится в нашей голове в отношении реальности, соответствует тому, что происходит вовне. Потому что в целом вот такой средний обыватель может считать, что человечество последние там, десятки, сотни лет целенаправленно, да, постоянно прогрессирует. И признаком этого прогресса, конечно же, являются достижения в сфере технологий, в сфере управления материальной энергией. Когда мы видим машины, мы видим телефоны, компьютеры. Вот такая фотография, недавно видел в сети, где изображен был хард-диск, жесткий диск компании IBM 1950 года производства. Это такая огромный такой куб, который на большой тележке перевозили. А сейчас мы в сотовом телефоне, там у нас памяти, да, на гигабайте идет счет. И вот эта иллюзия, покрывающая сознание человека, которая говорит, что человечество сейчас прогрессирует, что человечество сейчас целенаправленно движется в сторону развития, да, когда развитие сознания, прогресс сознания подменяется вот этим технократическим прогрессом, который мы с вами можем видеть, наблюдать, но при этом есть некоторые неувязочки. Они связаны с тем, что, несмотря на прогресс технологии, на развитие медицины, тем не менее уровень здоровья людей падает. Да? Если посмотреть статистику, мы можем увидеть, что люди болеют все больше и все раньше начинают болеть по времени. Уровень образования неминуемо деградирует, когда, если раньше образованный человек считалось нормой знать несколько языков, свободно говорить на нескольких языках, то сейчас совершенно очевидно, что то образование, которое получают современные люди, оно очень сильно упало в стандартах. И если технологии настолько развиты, да, то почему уровень счастья неизменно падает последние 60 лет? Есть, наверное, не так много мест на Земле, в которых люди до сих пор счастливы. Это вот это пресловутое королевство, он называет королевство Бутан, где есть такая должность, такая вакансия при кабинете министров. Это министр счастья. Он отвечает за то, чтобы люди были счастливы. И, собственно, показателем развития страны является не ВВП, да, валовый продукт, а уровень счастья. И мы можем видеть, что западный мир, в особенности послевоенное время, этот уровень счастья постоянно падает. Это означает, что то представление реальности, которое находится в сознании современных людей, оно не соответствует тому, что происходит. Означает, что есть определенная иллюзия, которая покрывает нас, да, когда мы движимы ложными идеями, когда мы движимы ложными мотиваторами, ложными целями. И как раз те беседы, которые мы с вами ведем, их задача заключается в том, чтобы постепенно, как луковицы, снять эти слои иллюзии и докопаться до изначальных смыслов, изначального предназначения реальности, в которой мы с вами оказались, да, по самому большому стандарту. Зачем этот мир был создан, в чем его предназначение. И мы с вами как раз начали этот путь непростой. Мы рассмотрели это мировоззренческое дно, на котором оказалась современная цивилизация, уровень описания реальности просто как грубо материального феномена, когда есть материя, сознание является его продуктом. Потом мы рассмотрели более интересный уровень, который сейчас попадает скорее в сферу такой сумеречной области, когда постулируются определенные очень интересные тезисы, что наше сознание, да, определяет реальность, сознание определяет бытие, наши мысли, наши желания, наши мечты, они, по сути дела, являются теми тонкими семенами, которые потом прорастают во внешнем мире. И потом мы с вами пошли в более еще интересные сферы, когда мы говорили о определенных тонких силах, которые погружены люди, не осознавая этого. Мы говорили о реальности духов, да, та реальность, которая для современного жителя мегаполиса является закрытой. Когда человек живет в деревне, в естественных, да, условиях, этот мир духов, он является частью, естественной частью реальности. Но в больших городах мы утратили, ну, понимание того, что это за силы. Но при этом влияние, оно сохраняется, оно остается. И мы говорили о духах, о силах природы. И последняя тема, которой мы с вами коснулись, каждый уровень реальности, он скрывает определенную иллюзию, которой покрыто сознание. И мы последний раз говорили о иллюзии, которую создает идея денег. Мы говорили о том, что изначально деньги являлись определенным универсальным средством меры, определенным мерилом того служения, которым обменивались люди. И когда мы говорим слово «служение», надо очень четко понимать смысл этого слова, потому что современные СМИ, современная культура очень многие смыслы слов извратила, исказила, да, слово «любовь», слово «служение». И служение, слуга считается как что-то такое, ну, может быть, даже унизительное, да, просто как может быть, иному слово «лакей». Но изначальная идея служения заключается в том, что служение – это проявление любви. И этот пример очень простой. Когда мы в кого-то влюбляемся, то в нашем сердце естественным образом проявляется желание служить этому человеку. Служить означает делать то, что нужно для радости, для счастья этого человека. И наше счастье заключается в счастье другого. И деньги изначально, они как раз, это была система, которая попыталась регулировать этот обмен служением. И был определенная логика. Есть труд, да, во благо друг другу, во благо других. Есть деньги, как эквивалент труда. И труд в начале, труд в конце. Деньги просто как мера, как эквивалент. Потом произошла определенная подмена в сознании людей, когда появилась цепочка деньги, труд, деньги. И деньги вышли на передний план. Да? И последний шаг произошел в тот момент, когда деньги, как некоторая изначальная идея универсальной ценности, была отвязана от, ну, реальных носителей ценности, от золота. И это привело к тому, что деньги вышли на передний план. То есть идея служения ушла куда-то, стала фоном. И люди стали озабочены именно вот этим внешним аспектом. Сколько мы зарабатываем, сколько мы процветаем материально. И это как раз тема предыдущей лекции, когда произошла подмена, и люди стали руководствоваться выгодой. Люди стали считать, что бессознательно стали считать, что счастье именно в деньгах. И есть очень хорошая притча, которая демонстрирует парадоксальность этого утверждения, его ненормальность, когда утверждается, что за деньги мы можем купить себе постель, но не можем купить сон, мы можем купить еду, но не аппетит, лекарства, но не здоровье, слуг, но не друзей, жилище, но не домашний утюг, очаг, развлечение, но не радость. И современная цивилизация, она как раз создает такие условия, в которых вот эти ложные цели, ложные образы закладываются в сознание людей. Мы начинаем руководствоваться этими ложными целями, и только дожив там до 40, до 50 лет, то, что называют кризисом среднего возраста, человек вдруг осознает, что та гонка, да, та борьба, которую он вел в течение всей своей жизни, оказалась иллюзорной, ложной. Потому что либо я не достигаю, да, испытываю разочарование, либо я достигаю и понимаю, что счастья здесь нет. Поэтому, конечно же, та самая могущественная точка воздействия – это сфера образования. Образование от слова «образ», да, от тех образов, которые закладываются в сознание детей, когда они идут в школу. Насколько эти образы чисты, насколько они этичны. И современная культура – это культура, в которой эти образы, они формируются не не священными писаниями, да, не какой-то этической традицией, которая проверена временем, а она, по сути дела, отдана на откуп средствам массовой информации, журналы, реклама, интернет, да, СМИ очень, очень большим могуществом обладает в современном мире. И человек, который на эту иллюзию поддался бессознательно, у нас нет возможности не поддаться, потому что человек, он совершенно беззащитен. Если у него нет знания, нет понимания, как все работает на самом деле, то он становится очень легкой жертвой. И как раз современная культура, она и демонстрирует ситуацию, когда люди, они пали жертвой этой иллюзии и стали руководствоваться определенной подменой в разуме, что миром правит выгода, что люди задают вопросы, что это мне даст, как я могу это использовать для себя, как, каким бы таким образом жить, чтобы взять побольше, а отдать поменьше, да, чтобы у меня все было, но мне за это ничего не было. И это та реальность, в которой мы сейчас находимся. И это приводит к определенной серии подмен, к определенным плодам, которые мы сейчас пожинаем. Например, какие интересные следствия могут быть в сфере бизнеса, когда человек понимает, что его задача заключается в том, чтобы минимизировать расходы на производство, но при этом продать как можно больше. Поэтому мы получаем результаты, когда, я не знаю, там мороженое, да, с пальмовым маслом, когда молоко из продукта любви становится продуктом насилия, потому что его добывают через силу от коров. Когда вот есть фильм такой «Земляне» называется, это в свое время фильм, который наделал очень много шума, когда за вот этой очень привлекательной вывеской общества потребления, это то общество, в которое очень сильно стремился средний обыватель Советского Союза, когда люди стали понимать, как можно жить, да, сравнивая с реальностью, которая нас окружала в то время. И привлекаясь вот этой внешней красивой декорацией, мы упускаем из вида то, ну, тот реальный уровень страданий, который испытывают живые существа, миллиарды живых существ, сколько сейчас идет на убой. И это все является следствием вот этой вот идеи выгоды. Да? Ведь очевидно, что врачу, например, тому же, изначальное предназначение которого заключается в том, чтобы исцелять людей, да, клятва Гиппократу, которую дают очень многие врачи. Моя мама, будучи медиком, эту клятву тоже давала в свое время. То в современном обществе эта идея, она подменяется на естественным образом, преломляется через идею выгоду, через идею выгоды, когда врачу выгоднее, чтобы пациент постоянно болел в его текущем режиме. Это известный анекдот, когда целое поколение врачей, дедушка, папа, да, сын, все врачи, и к папе обращается пациент, которого он уже ведет 20 лет, как семейный врач. Его не оказывается дома, ему дает ряд консультаций сын, который недавно как раз окончил вуз, и этому это помогло, он излечился от этой болезни, и на что отец сетует, он говорит, ну как же ты так сделал, да, я этого пациента лечил 20 лет, его лечение оплатило твое обучение в вузе, а ты его так взял просто и вылечил. И эти подмены, их можно найти повсюду в современной экономике, когда производители, они просто заинтересованы в том, чтобы те товары, которые производят, быстро ломались, да, чтобы мы покупали новые, чтобы мы меняли сотовые телефоны, когда изначально планируется устаревание, да, либо идеологическое посредством рекламы, посредством трендов, которые сейчас главенствуют в мире, либо запланированные, да, когда берутся какие-то материалы недолгопрочные. И это все создает такую очень враждебную среду, когда в конце концов эта идея потребления перекидывается и на отношения между людьми. Когда люди начинают рассматривать друг друга с точки зрения, что я могу получить с тебя, когда человек становится ценным не как личность, а как тот ресурс, который за этой личностью скрывается. Сколько у тебя денег, какие у тебя связи, какие у тебя есть таланты. То есть человек не как личность, а как функция. Это известное утверждение Ардханатхи Свами, это один святой человек, когда он сказал, что вещи изначально созданы для того, чтобы их использовать, а люди для того, чтобы их любить. Но современный человек, он любит вещи и использует людей. И мы приходим к этой системе эксплуатации, которая в сознании людей вот эти вот программы, да, бессознательным образом внедряет. Взять по максимуму, отжать, извлечь, когда внешний мир становится просто, ну, ареалом обитания, средой. И мы, взаимная эксплуатация, да, она становится определенной нормой, когда мы уже не удивляемся, когда мы считаем, что это окей, это повсеместно. И, казалось бы, такая, ну, невинная вещь, как идея денег, привела к таким, ну, масштабным с точки зрения социального обустройства плодам. Этот, казалось бы, такой, ну, непонятная логика, она может быть раскрыта позже, когда мы увидим на более высоких уровнях описания реальности. Священное Писание дает очень интересный взгляд, когда с золотом была связана определенная личность, которая сейчас косвенно влияет на происходящие процессы. Но на нашем уровне пока еще, ну, это влияние не самое очевидно. Мы думаем, что правят законы экономики, да, мы думаем, что правят определенные социальные закономерности. Но по факту реальность оказывается тоньше, и мы приходим, вот исчерпывая этот уровень денег, мы приходим к идее, что сама система мирового устройства такая, что люди, которые бедные, они беднеют еще больше. Люди богатые, они богатеют. Просто сама система сотного процента, она заведомо ведет к таким плодам. И по факту, по статистике, если вы откроете, ну, не знаю, вот я статью нашел, британские исследователи утверждают, что на данный момент 1% населения Земли контролирует 50% общемировых богатств. 10% населения контролирует 90%. При этом беднейшая часть, половина населения Земли, 3,5 миллиарда человек, они контролируют меньше 1%. И по сути дела сейчас, вот если взять 3,5 миллиарда вот этих людей, беднейших, они по уровню богатств сопоставимы с 80 самыми богатыми людьми в мире. И эта тенденция, она усиливается еще больше. Она усиливается еще больше. И в современной культуре мы видим очень, очень сильную поляризацию, очень сильный разрыв между богатыми и бедными. И люди бедные, они просто становятся частью определенной системы, да, когда человек проживает всю жизнь лишь для того, чтобы, ну, просто банально прокормить себя. Я видел недавно подборку фотографий, где показаны, как живут современные рабочие в Китае, где показаны эти огромные свечки, я не знаю, сколько там этажей, там визуально только 40 можно насчитать, но это не начало, и конца тоже не видно. Может быть, там 60-80 этажей, когда на семью выделяется 10 квадратных метров. И вот это вот фоторепортаж, где показано, как целая семья живет в этой маленькой тесной коморке. И огромное количество людей сейчас, вот говорится, что 33% людей, то есть треть населения планеты, им реально не хватает денег на еду. Около миллиарда людей, они каждую ночь отправляются спать голодными. 2,6 миллиарда людей на 2015 год, они живут в условиях отсутствия элементарной санитарии. И это все является продуктом вот этой паразитической системы, которую современное человечество неявным образом построила, но тем не менее плоды пожинаем мы все. И идея денег, когда деньги сконцентрированы в руках, по сути дела, небольшой части населения, естественным образом порождает эту идею власти. Когда у человека есть контроль над финансами, то он естественным образом начинает влиять на сферу политики. Это известная цитата, высказывание Ротшильда, когда он сказал, что «дайте мне контроль над денежной системой страны, да, и мне все равно, кто стоит у власти». И то же самое семейство Ротшильдов – это целый клан. В Википедии есть данные, когда на… То есть вот сейчас считается, что богатые люди, да, вот в журнале Forbes там списки формируют, да, там сколько Билл Гейтс, там, не знаю, там 50 миллиардов долларов, да. И вот по состоянию на 2012 год, этот клан Ротшильдов, их благосостояние оценивалось в 1,7 триллиона долларов. Это гораздо больше тех 50 миллиардов, которые есть у Билла Гейтса или еще у каких-то лиц, которые фигурируют якобы в списке самых богатых людей. И это та самая точка соприкосновения, которая вскрывает следующий уровень, который говорит о том, что реально власть, которая, вот номинально власть, которая присутствует, в особенности в западном мире, да, казалось бы, западная демократия с их ценностями свободы, самовыражения, по факту это все оказывается просто определенной декорацией, определенной ширмой, за которой власть находится у корпораций, а точнее у тех небольшого совершенно процента людей, их называют, и очевидно совершенно, что эти люди, эти кланы, эти семьи, потому что это не одиночки, это целые семьи, и эти люди, они, обладая, то есть сконцентрировав в своих руках большую часть богатств мира, да, они совершенно очевидно обладают технологиями. Не для, ну, я думаю, мало для кого секрет, что существуют технологии гораздо более экологичные, чем современная вот эта нефтяная промышленность, раскачанная. Есть исследования, которые говорят, что человек способен добывать энергию, ну, без затрат. То есть есть в Томске моя хорошая знакомая, у нее отец работает, он работал, он уже тело оставил, он был профессором физики, и он в свое время написал целую монографию, которая он переписал то, что в современных вузах преподают как уравнение Максвелла. Он там нашел определенные расхождения с теми экспериментами, которые ставил, они связаны с силами Лоренца. Ну, это как бы детали физические, но суть в том, что вот эти неявные, неафишируемые в современной науке определенные законы, они позволяют эту энергию извлекать. И эти технологии, они есть, они доступны, но они не могут быть задействованы в полной мере, потому что это просто невыгодно тем людям, которые контролируют ситуацию на нашей планете. И по факту мы видим, что есть семьи, есть кланы. Я не знаю, для кого это новость. Это мы входим в сферу, такую мутную воду конспирологии, которую, теории заговоров, которые говорят, что есть определенные силы теневые, да, есть определенные закулисье политическое, которое правит в этом мире. И как раз тот трамплин предыдущего уровня экономики, он должен был подготовить, ну, наше сознание для принятия этой идеи, потому что она, ну, она самоочевидна. Это очень просто проверить. Представьте, что вот у вас есть какой-то бизнес, вы открыли, скажем, ларек по торговле цветами. Потом, какие у вас цели, какие у вас бизнес-планы на 3 года, на 5, открыть сеть ларьков, правильно? Потом подмять под себя весь цветочный бизнес в России, да, выйти на мировой рынок. И вот эта вот экспансия, когда мы хотим все больше и больше, и в конце концов, когда у нас есть очень много денег, мы естественным образом, ну, будем какие-то амбиции питать во власти. То есть мы пойдем депутатом или еще кем-то. Это естественное закономерное следствие вот этого сознания, которое захвачено жадностью. Идея жадности, она приводит к идее контроля. Когда нам недостаточно просто обладать, мы хотим еще контролировать происходящее. И ситуация в современном мире, она, ну, именно такая и сложилась, когда власть, когда знание, не то знание, которое сейчас преподают в вузах, не то общедоступное, а изначальное знание, которое описывает мир, оно существует, и это является достоянием этого небольшого процента семей, этих кланов. Знание, власть, богатство – это все передается по наследству. И конспирологические теории, которые говорят о золотом миллиарде, которые говорят о, не знаю, трехсторонней комиссии, римском клубе, Бильдерберге. Сами имена, они вторичны. Нам важно понять, что сам принцип является рабочим. Это все является реальностью. И как раз этот уровень является промежуточным. Этот уровень является промежуточным, который приведет нас к более интересной метафизике, когда мы увидим, как за вот этой внешней, казалось бы, реальностью, которая регулируется законами экономики, законами политики, да, вдруг открываются совершенно непонятные для рядового сознания силы, которые действуют в этом мире. И по факту седьмой по счету уровень – это уровень так называемых тайных обществ, определенной закулисной передачи власти, передачи богатств, передачи знаний, технологий, которыми они реально обладают, истина, которой обладают эти силы, потому что, чтобы скрывать истину, нужно ее знать. Это технология, которая привела к развитию вот этого аппарата внушения на средства массовой информации. Это иллюзия, которая развернута в современной культуре через индустрию развлечений, через телевизор, через интернет, через масс-медиа разнообразные, когда истина покрывается определенными какими-то отвлекающими факторами. И эти силы, они реальны, и та демократия, да, которая правит, казалось бы, в современном обществе, те ценности, которые отстаивает западный мир, это все является ширмой. Но я хочу сказать, что в России ситуация немножко другая, и два слова сказать о том, что самый важный шаг, который был сделан для того, чтобы выскочить из этого порочного круга, этот шаг заключался в том, чтобы создать систему преемственности власти. И вот та преемственность власти, которую мы наблюдаем последние десятилетия в России, является на самом деле хорошим признаком. Кто-то может говорить, что это там шаг в сторону монархии, да, или это узурпация, но по факту это тот очень важный принципиальный шаг, который позволяет выйти за пределы этой системы декоративной, которая сейчас правит, полностью поглотила западный мир. И вот эти силы, они, ну, есть определенные цели, которые они преследуют, потому что идея власти, ключевая идея власти, она всего одна – углублять, поддерживать и усиливать свою власть. Был такой доклад в 1969 году, это был доклад сделан в университете Питтсбурга, доктор Дэй. Он в 1969 году выделил, это был очень большой доклад, но он выделил определенные, ну, трассы для развития человечества, очень важные моменты. И еще в 69-м году это уже было прогнозируемо, когда он говорил о том, что постепенно будет набирать силу демографический контроль, да, когда постепенно будет осуществлена подмена предназначения секса изначально как секс как способ продолжения потомства, да, станет просто наслаждением чувств. Контрацепция, доступная всем и каждому, половое воспитание, как часть системы образования, да, финансирование абортов, гомосексуализм, уменьшение значимости семьи, подрыв традиционных ценностей, эвтаназия или таблетки милосердия, как их называют, ликвидация института частной врачебной практики, что уже произошло в западном мире, новые труднодиагностируемые болезни, да, фармацевтический бизнес, что он творит, алкоголизм, интоксикации, уменьшение патриотизма людей, да, ограничение свободы, терроризм. Это все тенденции, это те социальные проблемы, которые, о которых сейчас говорят в современном мире, но это те тенденции, которые уже были очевидны для думающих людей еще в 60-е годы. Он их как раз, ну, наметил. Он говорил о усилении контроля, да, о слежке, о тех имплантах, которые сейчас уже начинают внедрять в Соединенных Штатах Америки, в Европе. То есть это, по сути дела, система некоторой теневой власти, которая заинтересована в создании некоторого тоталитарной глобальной системы контроля. Это звучит очень жестко. Это звучит, может быть, даже, ну, может вызвать определенный протест, но для нас это просто определенный уровень, который для нас в нашем семинаре ценен тем, чтобы те разрозненные эпизодические фрагментарные представления о реальности, когда есть огромное количество фильмов, книг, да, посвященных разного рода теориям конспирологии, когда эти темы, ну, очень многие люди очень сильно залипли на этом уровне, да, пытаясь разобраться в том, как действует современный мир. Но это просто промежуточная стадия, это определенные следствия, причины, они находятся в... Причины, они имеют более тонкий характер. И как раз, когда мы с вами пойдем в следующий 8-й уровень, когда мы видим определенные силы, которые стоят за этим, это будет, ну, взгляд с другой перспективы, с другого ракурса. И современная система, еще я хотел сказать два слова. Точнее, не сказать два слова, а чтобы вы сами посмотрели в интернете. Есть такой интересный документ, который называется «План Даллеса». Это документ, который был создан в Соединенных Штатах в 50-е годы, и он говорил как раз о создании определенной культуры, о навязывании определенной культуры, которая подменяет традиционные ценности фальшивыми. Это как раз та реальность, с которой мы сейчас сталкиваемся с вами, когда институт семьи находится под угрозой, да, сколько, 80-90% людей, которые вступают в брак, через несколько лет разводятся, когда разрушено вот это уважительное отношение к старшему поколению. Это то, на чем держится, собственно, преемственность передачи традиции, преемственность передачи знания, передачи представления реальности. И этот план, который успешно достаточно реализуется, но для нас очень важно два момента отметить. Первый он заключается в том, что вот эта реальность, которая нелицеприятная, которая открывается, когда человек в это лезет, то он может испытать чувство страха, чувство шока, потому что мир воспринимается как какая-то очень враждебная среда, которая просто эксплуатирует человека, а потом выкидывает за ненадобностью. Мы можем видеть, как современное поколение стариков, моя бабушка, которая отработала всю жизнь, она работала на севере, она работала заведующей столовой очень долго. Она очень, очень честный человек, который ни копейки денег не взял, хотя возможности эти были. Это человек, который работал на определенных идеалах, на определенных ценностях. И сейчас, будучи на пенсии, получает какую-то очень незначительную зарплату. И, по сути дела, человек, который современной культуре, современному обществу не нужен. Старики, да, они не востребованы. Вот позапрошлый эфир я рассказывал об этом событии, которое произошло в Вологде, один светлый день, когда в противовес вот этой концепции жить для себя, удовлетворять свои чувства, да, в противовес этому была создана глобальная возможность в масштабах города, чтобы люди попробовали, каково это жить для других, когда люди могли получить реальный опыт, что счастье приходит в тот момент, когда мы бескорыстно служим, когда мы бескорыстно отдаем другим людям. И я как раз стоял на выходе из этого города, потому что наш департамент, он отвечал за зону трансформации, зону смерти, и я заметил, какое реальное счастье испытывали вот эти пожилые люди, старики, которые в современной культуре никому просто не нужны, ни их опыт, ни их квалификации, которые они накопили. И насколько они были счастливы от того, что они оказались полезными в этом городе, они имели возможность служить. И современная вот эта паразитическая система, общество потребления, которое не так давно на самом деле на территорию России пришла, это может быть каких-то там 30-40 лет, она вот транслирует этот лозунг: потребляй, работай, сдохни. Когда ты просто отрабатываешь свой ресурс как определенная деталька в этой системе, а потом за ненадобностью тебя заменяют, тебя выкидывают. И есть два момента важных, о которых я хотел сказать. Первый он заключается в том, что полномочия мы даем сами, когда мы потакаем этим своим внутренним порокам. Идея денег, идея выгоды – это идея жадности. Да? Когда я обусловлен тем, чтобы взять для себя как можно больше, да, сохранить для себя как можно больше. И вот эта идея жадности, она приводит к таким внешним результатам. Это означает, что, казалось бы, я ни при чем, казалось бы, это мир такой, но по факту тонкая причина находится именно в нас самих. То есть доля ответственности лежит на каждом, потому что негласно мы являемся частью этой системы, мы стали точно такими же потребителями, мы с нашего молчаливого согласия все это было развернуто. То есть мы должны ответственность за это принять, потому что без этого шага невозможна трансформация, невозможно изменение общества. А второй момент, он связан с еще более интересной идеей. Она заключается как раз в том, что человек не является винтиком, человек не является каким-то маленьким элементом системы. Человек обладает могуществом, которое способно влиять на целый мир. У каждого индивидуального сознания, у каждой души есть эта сила. И в тот момент, когда человек соприкасается с этой силой, когда, очищая свое сознание, он доходит до источника того, кто такой на самом деле человек, до духовного аспекта, да? Когда я уже понимаю, что я не являюсь этим телом, это просто механизм, это просто робот, да, это просто скафандр, который я одел на себя. И я не являюсь умом. Ум – это тоже тонкий скафандр. Когда человек начинает предчувствовать, да, вот эту загадку собственного бытия, когда для него начинает раскрываться определенная духовная реальность, я как душа, я как вечный дух, этот мир как игра, то вот из этого сознания, из этого понимания как раз проявляется возможность влиять на общество. И основная идея, вот это общество потребления, оно как раз крадет у людей очень важную возможность двигаться по пути самоосознания и понять, кто я такой. Потому что всяческими способами людей отвлекают. Индустрия развлечений – это индустрия отвлечений. Когда нас привлекают, наше внимание привлекают к жизни звезд, да, когда мы следим там, за новостями политики, когда мы следим за спортом, когда, казалось бы, мы в курсе всех происходящих там, политических событий в мире, да, мы так много всего знаем, но мы не знаем самого важного, мы не знаем самого главного ответа на вопрос, кто такой я. Поэтому то, что мир такой, ну, это уже произошло, это уже определенные следствия ну, наших каких-то ошибок в прошлом, в этой жизни или в прошлой. Какие-то желания, какие-то поступки привели к тому, что мы сейчас родились в это время, когда цивилизация такова. Но это просто является условием задачи. Поэтому, несмотря на то, что, казалось бы, ну, хочется испугаться, первая бессознательная интуитивная реакция, да, когда мы понимаем, в каком мире мы оказались на вот этом седьмом уровне описания реальности, но по факту самое важное таится именно в этой потенции, в этой возможности, да, пойти путем самоосознания и увидеть, что происходит на самом деле, да, что есть выше этих уровней, какие силы еще действуют. Потому что материальный мир – это мир изначальной, древнейшей борьбы с момента творения этого материального космоса. Две силы постоянно враждовали, противодействовали. Светлая и темная сила – это реальность демоническая, да, и реальность полубогов. И сейчас просто Земля является плацдармом, очередным полем сражения, где эта борьба разворачивается. И идея демоническая идея – это идея «я хочу заместить собой Бога, я хочу, по сути дела, стать Богом». Это трудно, может быть, воспринято сейчас, потому что человек живет в какой-то однокомнатной квартире, которую купил в ипотеку, сводит деньги концы с концами от зарплаты до зарплаты, и может задаться вопрос, ну какой же я Бог, посмотрите, если я Бог, то я какой-то очень маленький и болею, наверное, сильно. Но по факту наше пребывание в материальном мире, оно обусловлено именно вот этой идеей контроля. И идея, когда мы думаем, что мы контролируем происходящее, да, что мы являемся полноправными творцами. И вот эта идея, она свойственна демоническому взгляду, да, когда мы не признаем свою зависимость от Бога, пытаемся жить сами по себе, и вот эти пауки в банке, которые думают, что они сами маленький Бог, устраивают схватку, которая в итоге проявляется вот как та реальность, которую мы наблюдаем. И демонический взгляд, он всегда направлен в сторону усиления контроля, усиления эксплуатации и подавлению вот этой способности человека развиваться, идти путем самоосознания, в то время как сила светлая, ангельские иерархии вы это назовете, да, в христианской традиции или полубогами вы это назовете, или девами, да, как их называют в ведических писаниях. Это та сила, которая всегда осознает свою зависимость от Бога, она служит Богу, и она всячески благословляет возможность человека развиваться, она стимулирует, вдохновляет человека идти путем самоосознания. Поэтому мы своим умом, мы своим сердцем всегда открыты этому влиянию и демоническому, да, и влиянию светлому, влиянию девов. Вопрос лишь нашего выбора. Поэтому свободу выбора, свободу воли никто не отменял, даже если нам кажется, что сейчас все выглядит не так идеально, как нам, возможно, хотелось бы. Поэтому мне не хотелось бы задерживаться на этом уровне, да, где правят определенные закулисья, определенные тайные общества, где действуют разного рода, развернулись конспирологические теории. Но эта реальность, она такова, сама механика этого мира, она позволяет этим, она дает возможность этим велениям быть. Мы просто с вами отметили это, нашли этим конспирологическим теориям свое место в нашей лестнице, и пойдем с вами дальше, пойдем с вами выше, где мы увидим постепенно, самое интересное начнется, когда мы увидим проявление Бога, когда мы начнем понимать, как эта высочайшая сущность, древнейшая личность, да, которая связана с нами узами любви, проявляется и как мы способны познать ее. Это конечная цель и прибежище нашего с вами путешествия. Я думаю, чтобы закончить с этим уровнем, можно остановиться.
Хорошо. Дальше мы пойдем это уже на следующих эфирах, правильно?
Да, мы с вами закончим с этой демонической частью. Это 8-й уровень будет, где мы будем говорить о определенных архитекторах или черные жрецы, черные браманы, как их называют. Это то, каким образом они влияют на сознание людей. Чтобы защититься от этого влияния, нужно понимать, как эти механизмы работают в современной культуре. Потом мы выйдем на уровень, 9-й уровень. Это уровень, где опишется, что такое демоническая сила, да, какое место они занимают в нашей вселенной, как исторически, да, культурологически эта сила, она прослеживается в культуре. И 10-й уровень, там, где уже можно будет выдохнуть, потому что это будет реальность полубогов, реальность девов. Мы видим это светлые силы, которые испокон веков сражаются с демонами. И дальше мы уже с вами, дальше будет, в общем, легче. Мы уже покатимся с горки все ближе и ближе к Богу.
Ну вот, замечательно. Хорошо, тогда будем ждать следующих эфиров. Следующий эфир у нас через неделю ровно. Пока же мы остаемся в этом эфире, и как раз время для нашего общения. Напоминаю, что есть у нас скайп с логином Веда Радио. Можно звонить и общаться с Евгением по заданной теме. А можно писать свои вопросы на сайт vedaradio.fm. Ну вот, я услышала от вас такой пример. Мне запомнилось, что вы говорили, что старички в этом проекте, как «Один день», да, назывался?
«Один светлый день».
«Один светлый день». Они были счастливы от возможности служить. Не просто от того, что они были в центре внимания или чувствовали, что вот кто-то с ними, что они кому-то нужны, а вот именно счастливы от того, что они могли что-то кому-то делать. Ну, собственно, в этом и заключается, видимо, для них понимание, что они кому-то нужны.
Да. Это изначальная наша потребность, самая глубинная – дарить любовь и принимать любовь. Любовь – это синоним слова «служение», когда мы делаем что-то для другого просто так. Поэтому по-настоящему счастливы мы можем быть только тогда, когда мы этим служением обмениваемся. Не просто служим, да, только служить – это половина истины. Вторая половина заключается в том, что мы это служение, мы эту любовь принимаем от других, отдавать любовь и принимать любовь. Поэтому эти старички, эти пожилые люди, когда они оказались в этом одном светлом дне, в этом городе, они сначала получили заботу, внимание, они приняли это служение, да, а потом у них естественным образом возникла эта потребность, это желание отдавать. И так как в их жизни этой возможности не было, то они были счастливы.
Угу. Хорошо, получается, значит, нужно еще и уметь принимать. Иногда людям это сложно.
Да. Это, кстати, интересный вопрос, потому что вот мы с вами на прошлом эфире, когда мы у нас были сбои, я чуть-чуть говорил об этой идее, что такое «я Бог», потому что, ну, это и концепция, которая с трудом приживается. Ну, как я могу быть Богом? Ведь у меня такая, какая-то, ну, я занимаю свое маленькое место в этом мире, какой я Бог? Но надо понять, что такое, как проявляется эта концепция в нашей повседневной жизни. И для того, чтобы понять, как мы изображаем из себя Бога, надо увидеть, кто такой Бог. Если мы посмотрим Священное Писание, то там дается очень интересная формула. Она называется формулой мира. Когда мы перестаем претендовать на то, что принадлежит Богу, и занимаем свое естественное положение. Там раскрывается понимание, кто такой Бог. Говорится, что он проявляется в трех аспектах, в трех функциях. Что он является верховным наслаждающимся, что в конечном счете все мироздание, вся реальность создана для того, чтобы он испытывал это счастье любовного обмена. То есть он высший объект служения. Да? Он является верховным наслаждающимся. Он является верховным контролирующим. Означает, нет сил, которые действуют независимо от него. Он может кого-то уполномачивать, но вся полнота власти находится в единых руках. Это сам Бог. Он верховный контролирующий. И он лучший друг всех живых существ. Он благожелатель. Древнейший из древнейших, который исполняет наши желания, который заботится о нас, который нас любит. И это означает, когда живое существо обусловленное пытается изображать из себя Бога, то оно примеряет на себя эти три роли. То есть оно думает, что я живу для того, чтобы наслаждаться, я наслаждающийся. Помните этот эксперимент про мышей, который мы рассматривали на одном из первых эфиров?
25-й какой-то там...
Да, Вселенная 25.
Вселенная 25, да.
Вселенная 25. То есть, когда... Это же настолько естественная, настолько естественный тезис для современного человека. Ну, конечно, надо наслаждаться. Но один раз же живем. Ну, возьми от жизни все. Поэтому, когда звучит эта идея, что этот мир не создан для того, чтобы мы наслаждались, чтобы мы удовлетворяли свои чувства, это когда мы наслаждаемся вот сами по себе, как независимые, да, единицы, то считается, что мы претендуем на определенное, ну, вот, божественное положение. Это не означает, что перекос в другую сторону тоже не нужно сразу допускать, что наслаждаться вообще нельзя. Но это, знаете, вот какой пример можно привести, что вы приходите в гости к кому-то, и вам говорят, ну, чувствуй себя как дома. И вы начинаете чувствовать себя как дома, полностью забыв о хозяине дома. И, может быть, даже ведете себя временами некорректно. Но ведь у дома есть хозяин, ведь у этого мира есть хозяин. Это означает, что даже когда мы, ну, что-то используем для себя, то чувство благодарности – это тот минимум, о котором вообще может идти речь в случае разумной жизни. Но люди, современное это общество потребления, оно создает людей, которые считают, что так и должно жить, так и должно быть, да, мне должны, это мое право, принимают как должное. И когда в таком сознании человек пытается наслаждаться, во-первых, это ни к чему хорошему не приводит, потому что счастье не приходит, приходит удовлетворение, чувства чуть-чуть утихают, но потом они с новой силой бунтуют и просят, чтобы их покормили. Ну а счастье, именно вот этого блаженства, которое изначально присуще душе, оно не пробуждается, не просыпается в сердце. Поэтому я наслаждающийся, да, когда я сам по себе, когда я просто эксплуатирую, это означает, я Бога из себя изображаю, когда я считаю, что я здесь все контролирую, что здесь все от меня зависит, когда мы не понимаем, что есть некоторые высшие силы, и нам нужно просто учиться принимать их волю временами, не идти наперекор судьбе, потому что кроме страданий это ни к чему не приходит. И когда мы изображаем из себя благожелателей, и вот как раз вот это вот, помните этот пример, когда представьте, что у вас очень много денег, поэтому первое, что делает человек, пытается всячески удовлетворить свои чувства разными способами, потом он пытается контролировать, он пытается сосредоточить в своих руках власть, это обусловленное сознание так действует. И представьте, что эта цель достигнута. Да? Все деньги, все ресурсы мира в твоих руках, вся власть в твоих руках, весь контроль, казалось бы, в твоих руках. И возникает третья идея. Я не хочу просто править, я хочу еще, чтобы меня воспринимали как, ну, милостивого хозяина, как фильм такой недавно видели, Питер Пен. Там как раз тут черная борода, он является олицетворением этой идеи. Очень интересный фильм, такой, очень многие процессы, которые в современном мире протекают, они в этом, ну, в такой метафорической форме показаны ярко. И такой человек, он хочет, чтобы его любили, его обожали, он хочет быть благожелателем, лучшим другом. Это как раз те функции, которые мы пытаемся реализовывать, это то самое демоническое сознание, которое явно или косвенно мы реализуем, будучи в невежественном состоянии.
Вот Олеся написала, похоже, что этот уровень реальности это уровень обиженных детей, в кавычках, которые ищут и обижаются на старших, высших.
Да, когда вот обида, вот этот, знаете, вот уровень претензий, который очень высок у западного мира и у, ну, у людей в России сейчас тоже, это уровень претензий, когда со мной поступают несправедливо, со мной поступают неправильно, я достоин большего. Эта идея, она возникает в тот момент, когда мы утрачиваем понимание справедливости этого мира. Когда мы перестаем интерпретировать происходящее как то, что происходит со мной правильно. Ко мне возвращается только то, что я сам породил. Означает, я принимаю ответственность за свою судьбу, за те процессы, за те события, которые происходят. И когда со мной поступают несправедливо, у меня появляется возможность обижаться, у меня появляется возможность быть жертвой. И многие люди, они этот низший вкус эксплуатируют, им нравится быть в этом состоянии, потому что в этом есть определенная вторичная выгода, в этом есть определенный способ манипулировать, управлять другими через жалость, еще как-то. Поэтому вот эти три идеи, наслаждающийся, контролирующий, да, и благожелатель, они как раз демонстрируют нарушение в этом изначальном любовном обмене с Богом. Отдавать любовь и принимать любовь. Наслаждающийся, он не способен отдавать любовь. Контролирующий он не способен принимать. Благожелатель он совмещает в себе так мягко оба этих процесса. Поэтому решением является именно возможность в том, чтобы понять, как это служение я могу совершать, как эту любовь я могу дарить другим. И ведь на самом деле столько вокруг людей, которым эта любовь нужна. те же самые наши близкие, родные, если посмотреть, насколько мы, будучи обусловленными, просто эксплуатируем людей, которые рядом. Если честно себе задать этот вопрос, я вот просто бескорыстно служу, да, потому что я люблю, потому что это дорогой для меня человек, либо я просто использую, либо я потом начинаю сводить какие-то счеты. Вот я тебе столько послужил, а ты вот мне не дослуживаешь. Начинается такой взаимный учет. Это, конечно же, путь в никуда, путь к разрушению отношений. Надо учиться к служению, потому что служение – это изначальная наша природа. В тот момент, когда мы служим, душа начинает пробуждаться. Сейчас она в спящем состоянии. И почувствовав этот вкус хотя бы в отношениях с людьми, в конечном счете мы сможем понять, как этот вкус, как эту идею служения перенести на Бога, на высший объект любви. Потому что служение Богу, оно доступно. Самая удивительная вещь, самая парадоксальная, несмотря на то, что мы живем в такое тяжелое время, Кали-юга, да, космическая зима, век деградации, век лжи, когда знание истина скрыто, когда правят пороки, говорится, океан материального страдания. Да. И, казалось бы, вот в это тяжелое время, когда игра идет по таким жестким правилам, у каждого обусловленного существа есть возможность служить Богу. В этом самый большой дар, наверное, Кали-юги нашего времени. И мы об этом поговорим на более высоких уровнях реальности, что это служение Богу, оно доступно в любой момент времени, мы можем это служение совершить. И это как раз тот процесс, который очень быстро, стремительно очищает сознание. Природа, духовная природа начинает пробуждаться. Мы начинаем понимать, кто мы такие на самом деле и для чего мы на самом деле живем.
Угу, спасибо. У нас осталось 10 минут до окончания эфира. Еще есть возможность написать свой вопрос, либо позвонить. А вот Александр спрашивает, а этот уровень реальности постоянно существует или можно самоосознанием людей его усыпить, чтобы он не сильно воздействовал?
Самая удивительная вещь заключается в том, что с одной стороны Кали-юга – это время, в котором вот эта вот реальность, которая сейчас проявлена, реальность эксплуатации, та паразитическая система, да, то устройство общества, которое сейчас существует, оно естественно для Кали-юги. Это норма. Но Священные Писания говорят, что в наше время есть уникальное окошко, уникальная возможность. Оно открылось не так давно, всего несколько сот лет назад, в эпоху Ренессанса. В Европе это ознаменовалось Ренессансом, таким пробуждением, да, поиска истины. И это окошко называется «Золотой век». Это окошко называется «Золотой век». Это так называемое «золотое вкрапление», когда есть определенные глобальные циклы космические, и в частности Кали-юга должна длиться 432 тысячи лет. И говорится, что в один раз в тысячу эпох одна из тысячи Кали-юг, она обладает уникальной возможностью, уникальным свойством. В ней находится это золотое вкрапление. Означает, это возможность проявить золотой век. Изначальное общество построено на нравственных духовных принципах. И надо понять, что это возможность, то есть ее реализация, она зависит всецело от людей. Собственно, это одна из основных причин, почему ведическое знание сейчас снова вышло на поверхность и почему оно так распространяется среди людей. Основное послание именно в этом, что с одной стороны для Кали-юги это норма, с другой стороны сейчас есть возможность пробуждения вот этой потенции, да, чистого общества, духовного общества, богоцентрического. Вопрос лишь в том, насколько люди смогут этой возможностью воспользоваться.
Спасибо, Евгений. У нас есть звонок. Похоже, мы сейчас услышим одного из наших радиослушателей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радиослушательница у нас на связи. Слышу, как вас зовут?
Добрый вечер. Меня зовут Мария.
Мария, откуда вы звоните?
Мы из Нижнего Новгорода.
Очень приятно. Пожалуйста.
Здравствуйте, Мария.
Добрый вечер. Извините, я очень волнуюсь. Попробую сформулировать. У нас ребенку 7 лет, и уже с раннего возраста мы заметили такую проблему, что когда он болеет именно по ночам, ему снятся какие-то кошмары, и мы не можем его вывести из такого состояния, он в каком-то находится, ну, в таком каком-то трансе, вот, то есть он не реагирует на нас абсолютно. Вот, мы зовем его по имени, там, ну, пытаемся его разбудить, но он вот плачет просто, кричит даже, ну, вот, и не может прийти в себя. И мы пробовали как бы говорить на молитвы в это время, да, там рама-рама, произносить какие-то звуки, но абсолютно как бы никакой реакции нет. Просто проходит какое-то время, там в течение 5 минут, он выкрикивает как бы вот это все, и все. И потом ну, как бы засыпает, и мы не можем понять, вот что это такое с ним происходит. Может, какие-то на него ну, силы влияют, ну что вот, как мы можем ему помочь?
Ну, я скажу вам, что сейчас недостаточно данных, чтобы очень четко продиагностировать состояние. Но если вот верно предположение, которое вы выдвинули в отношении влияния духов, то нужно просто сделать вот этот акцент в сторону создания пространства максимально благостного, да, в котором духи просто жить не могут. Означает акцент делать на чистоту, да, то есть чистота пространства, в котором живет этот ребенок, чистая пища, которой он питается, означает, это должна быть ну, пища, свободная от продуктов насилия. То есть исключить мясо, исключить рыбу, да, исключить яйца, исключить лук, чеснок. И это пространство духовное, когда в этом доме должны молиться. То есть чистота внешняя, внутренняя и молитвенная практика – это то, что ну, обезопасивает нас от влияния вот этих тонких сущностей, если ваш случай обусловлен вот этим. То есть это единственное, что вот при этих условиях можно посоветовать. В остальном это нужно, конечно, обращаться к специалисту. То есть если это влияние тонких сущностей, то это есть раздел Аюрведы, который называется Граха Чикитса. Это раздел, который как раз описывает влияние тонких сил на человека. В современной медицине это болезненно диагностируется как лунатизм. Кстати говоря, в детстве тоже ну, чем-то подобным страдал, когда меня не могли разбудить, да, и определенные какие-то были влияния, но потом естественным образом это прошло. Поэтому в любом случае это ну, определенная карма доходит вашего ребенка. Просто создайте максимально благоприятные условия для того, чтобы этот процесс, ну, если ему нужно пройти, прошел мягко.
Вот наши слушатели... Да, я добавлю, наши слушатели тут подсказывают, рекомендуют вам по ночам включать тихонечко пение святых и никогда в полной темноте не оставлять ребенка. Евгений, вы согласны с такой рекомендацией?
Да. Угу. Духовная музыка, да, то, не что помешает. Пространство.
Скажите, вот в этот момент, ну, нужно его попытаться разбудить или нужно просто подождать, когда у него пройдет вот это, и он сам...
Просто подождите, он сам. То есть я вот помню своего детства, это когда ты просыпаешься, ты вроде бы находишься в этом мире, ты ходишь, но по факту я совершенно помню, что мое сознание было вообще в другой реальности. Я находился в другом мире и воспринимал именно тот мир, а тело здесь что-то делало. Поэтому пока этот щелчок не происходит, пока сознание не настраивается на нашу реальность, на нашу полосу восприятия, это все ну, бесполезно. Поэтому просто дождитесь, когда он спокойно, как бы без паники, потому что дети считывают состояние своих родителей. Если вы будете паниковать, беспокоиться, спокойно, с любовью, как бы дождитесь, уложите его спать.
Спасибо большое.
Спасибо вам за звонок. Наш эфир продолжается, хотя немного времени у нас осталось, но если раздастся прямо сейчас звонок, мы его примем. А у меня пока есть вопрос. Евгений, могли бы сейчас за небольшое оставшееся время подсказать нам, как же научиться жить не для себя? Не просто научиться, а что конкретно можно сделать? Можете какие-то примеры привести?
Ну, самая очевидная вещь, самая, которая прямо находится перед нашими глазами, она заключается в том, чтобы исполнять свой долг. Потому что у нас есть определенные обязанности, определенный долг перед старшими, да, перед равными, перед младшими. И первое, что делают, говорится, что праведное общество, оно начинается с исполнения своего долга. То есть мы должны исполнять свои обязанности. Человек должен изучить, в чем заключаются обязанности. Как жены, да, как матери, да, если речь идет о женщине, как младший, как старший, как равный, и эти обязанности исполнять. Это называется дхарма, словом дхарма. Когда мы исполняем свой долг, тогда на нашу жизнь естественным образом приходит процветание. Приходит процветание, артха, и потом и появляется возможность удовлетворять свои желания, все наши желания исполняются. И когда человек в таком сознании, да, направлен на исполнение своего долга, проживает свою жизнь, то в конце концов появляется возможность освобождения, называется мокша, когда человек способен покинуть вот эту игру материального мира. Но основа, она всегда лежит в сфере долга. И, кстати говоря, современное общество потребления, оно эксплуатирует идею противоположную, когда есть пара понятий, есть долг, обязанности, которые мы должны исполнять, и есть те права, на которые мы претендуем. И современное общество называют правовым обществом. Это означает, мы все очень четко знаем свои права. Мы все очень четко знаем, кто нам и что должен. Мы свои права качаем. Но человек мало задумывается о тех обязанностях, которые он должен исполнять. Потому что категория права является зависимой. Она зависит от того, насколько другие исполняют свои обязанности. Я простой пример привожу очень часто. Вот представьте, Олеся, что вы приехали в какой-то город, и вам организовали какой-то ваш концерт, Олеся поет, и организаторы концерта сказали: Олеся, мы тебе даем абонемент на салон красоты. В салон красоты можешь пойти. Олеся дает этот абонемент, но по факту, то есть это есть право у Олеси сходить в этот салон красоты. Но какой смысл в этом праве, если в этом городе не будет ни одного салона, который свои обязанности исполняет, на который это служение совершает? Mm-hmm. Поэтому разумный человек, он всегда смотрит в сторону, в чем мои обязанности. А права в обществе, в котором все исполняют свои обязанности, права – это категория, которая реализуется автоматически сама собой, не нужно о ней даже беспокоиться.
Спасибо, такой пример вы привели, доступный для всех женщин-слушательниц Веда Радио. И ответили на мой вопрос, ответили на вопросы слушателей, и даже звонок у нас сегодня прозвучал. Я этому рада. Спасибо вам, Евгений. И, как я уже говорила, следующий эфир у нас состоится на следующей неделе. Так что снова свяжемся. Спасибо, до свидания.
Да. Всего доброго, до свидания, Люся.